2 марта условий было 8. Теперь новых 8. И они идут еще дальше в разрушении страны. Разве нынешний кризис возник от недостатков правительственной программы? Он возник от безвластия. По всей стране разливается пугачевщина. Вот о чем надо думать и говорить. Россия буквально сгорает в анархии. На волоске снабжение хлебом, а тут дискуссия о программных вопросах. Вместо этого надо укреплять власть. Да и некоторые пункты исполнительного комитета крайне неясны и неуместны. Что значит деятельная внешняя политика? Она и до сих пор была не бездеятельна. И этот затверженный чужой бессмысленный лозунг без аннексий и контрибуций, он оттолкнет от нас союзников. И он не соответствует жизненным интересам России, которая нуждается иметь выход в Средиземное море, что должно быть ясно указано, что отвергается сепаратный мир. А пересмотр договоров с союзниками — абсолютно нереальная вещь и не может даже обсуждаться. Тут Гоц выкрикнул: «Все может, и все будет понятно, если Милюков уйдет». Коллеги Милюкова молчали. С крепостью, встречным лбом Милюков невозмутимо принял реплику и продолжал свое. «В каком смысле выдвигается дальнейшая демократизация армии? Неужели до сих пор она была нерешительная? Армии, напротив, надо вернуть дисциплину». Затем совершенно недостаточен добавочный пункт о мерах против анархических и неправомерных действий. Сейчас грозно развивается процесс отпадения национальностей. Они самочинно создают свои органы управления. Где осуждение по этому поводу? Каковы будут меры? Затем совершенно неприемлемо условие, что министры-социалисты будут ответственны перед Советом. Нет, они должны быть освобождены от такой ответственности. Это немыслимое положение. Все правительство будет зависеть от какой-то части населения. Он веско это выговаривал не только как остающийся в правительстве, но едва ли не как лидер его. А все министры ледяно молчали, покидая вокруг Милюкова мертвое пространство. Тем увереннее Церетели, присяжный первый оратор ИК, взялся отвечать. Мир без аннексии и контрибуции диктуется не только благородными демократическими принципами, восторжествовавшими в России, но и всем положением у нас на фронте и в тылу. Ни на какой иной мир у нас уже никого и не подвинешь. Затем демократия никогда не станет отождествлять с анархией. Действия органов революционного национального самоуправления, а только разумные соглашения с ними могут предотвратить распространение межнациональной розни. И, наконец, право Совета контролировать и отзывать своих представителей в правительстве не может быть подвергнуто сомнению. И выразительные кивки ведущих министров показывали, что и тут в который раз Милюков бестактно изолировал себя. Брамсон строго задал встречный вопрос. А как представляет себе Милюков взаимоотношения министров-кадетов и кадетской партии? Они тоже бесконтрольны? Не могут отзываться партией? Вопрос очень колкий для сегодняшнего момента. Керенский проявлял просто чудо сдержанности, молчал. Ведь в этом и состояло его заявление несколько дней назад, чтобы партии отзывали и назначали. А вот он молчал. Милюков уверенно ответил, что у министров-кадетов до сих пор была полная свобода действий. Но если Совет установит для своих представителей контроль и право отзыва, то, очевидно, это распространится и на кадетов. То есть он угрожал, если он уйдет, могут уйти и остальные кадеты. Он, как всегда, боролся цепко до конца. Но ведущие министры — Львов, Некрасов, Терещенко — повели все иначе, дружественно. Ответственность советских министров перед Советом — ваше партийное дело, нас не касается. И без аннексий и контрибуций — справедливое демократическое требование, отвечающее духу нашей революции. Но, может быть, следовало бы несколько уточнить, например, без карательных контрибуций, то есть не считать контрибуцией уплату за совершенные опустошения. Также, может быть, без аннексий лучше было бы заменить на беззахватнической политике, потому что передача некоторых территорий, как Эльзаса, Лотарингии, может быть и справедливой. Или еще, вместо защиты свободы, не лучше ли выразиться «защита страны»? Но все эти разнотолки не уладить на ходу. Уже вот пора исполкомовцам ехать на совет, опаздывают. Да ведь так или иначе надо составить единый общий документ, декларацию нового правительства. Вот туда это все и войдет. Согласились, что хорошо бы ее поручить Некрасову и Церетели. Значит, к завтрашнему дню. Значит, переговоры продолжатся, и правительство еще не может быть составлено сегодня. Да целый день прообсуждав, так ведь и не дошли до главного, до распределения портфелей. Уже собираясь уезжать, обменивались замечаниями. Безусловно, необходимо Министерство труда. Кто? Скобелев? Гвоздев? Если Александр Федорович перейдет на военное министерство, понадобится новый министр юстиции. Кто? И, очевидно, удобно создать отдельное министерство снабжения, пешеходов. Наблюдатель Гиммер тут же запротестовал, что Пешехонов сам ушел из исполнительного комитета и не может рассматриваться как советский кандидат. А что же с морским министерством? Адмирал Колчак? Но это опять кандидат буржуазный, а нужны советские. Вообще, намекали министры, в кабинете нужны не митинговые ораторы, а работники. Более всего они хотели, чтобы в кабинет вошел Церетели, такой разумный, согласливый. Но сам Церетели нисколько не хотел, и за него Чхеидзе очень не хотел. Да и на какой пост, как будто и поста для него не было. О Министерстве иностранных дел советские больше не заговаривали. Они свое еще утром сказали, а пусть вышвыривает сам кабинет. В ресторане они еще так договорились. Кого б не поставили вместо Милюкова, а дать ему в товарищи и в контроль эсера Авксентьева, языки знает. А как с земледелием? Но уже было к 9 часам, а пленум совета собрали в 8. И он там душился уже час. Ехать, ехать. Встали, расходились. Гиммер, истомившийся от молчания, столкнулся с крупным Владимиром Львовым, и на его оптимизм, что все теперь спасено, ответил ядовит. А помните, мы с вами 2 марта создавали вот этот самый кабинет? Сегодня 2 мая, и мы создаем коалиционный. А еще через 2 месяца наступит 2 июля, и еще новый кабинет будет создавать знаете кто? Ленин. Львов гулко захохотал. А Гиммер вовсе не шутил и допускал такую возможность, что Ленин возьмет его в свой кабинет за проницательность, ум и верное направление. Глава 154. Пришел Георгий обедать. Алина, ничего не объясняя, молча положила перед ним на стол большой лист, начисто переписанный ею, однако нервным почерком. Красивые размашистые взметы и хвосты ее букв были как бы повреждены. «Мой обвинительный акт». Георгий нахмурился на лист. Да он, нахмуренный, и пришел. Опустился на стул и уперся без выражения, бараноподобно, без заметного движения глаз по строкам. И так сидел, сидел уже, и голову подперев, у него бывали теперь моменты устаренного вида. Читал с усилием, иногда промаргивал. Алина стояла и наблюдала за ним. Потом уходила, давая ему разобраться. Опять пришла, села у стола. Кажется, прочел. Тогда сказала. Я написала все подробно, чтобы ты увидел себя, как в зеркале. Ты там все занят. Она поколебала в воздухе пальцами приблизительные штрихи его сомнительной деятельности. Тебе и подумать некогда, как ты растоптал мою жизнь. Не только... не взрывался, даже ничего не возражал. И она сидела и молчала. Над этим большим белым листом, как простыней на покойнике, как над саваном, они сидели друг против друга не как спорщики, не как противники, как консультанты над больной. И с надеждой, что сейчас может переломиться к лучшему, Алина еще объясняла ему мягко, сострадательно. «Пойми, я все билась, искала выход, но все поиски, как будто когти неизбежности...» Она переждала, отдыхая горлом, чтобы не расплакаться тут же. «Когти впущены в меня и все глубже, и уже покидают силы. Я скоро совсем не смогу сопротивляться. Это я написала из последних усилий». Пережидала горлом. «Вот ты укоряешь, что я не воспринимаю событий внешнего мира. Да, они для меня как в дымке, не настоящие». Нет, он не раздраженно смотрел, внимательно. Так странно, что как и правда на безумную. Страшен такой взгляд на себя. Я должна была потерять или жизнь... но ты мне запретил, или рассудок, и на грани этого я живу уже полгода. Голос ее еле держал, как ломкая досочка, уходящая под ногой в воду. И я заплакала, заплакала лицо на локте, на скатерть, и поплакала в волю, а он все молчал. Над листом, подперевшись. «Я кончена, пойми, теперь лечи меня. Когда женщина так больна и сама не решается, к врачу должен идти муж. Это ты должен теперь пойти и все объяснить врачу. Сам иди. Если ты не пойдешь, я оставлена на погибель». Молчал, как будто плохо видел. Наконец... И без врачей ясно, что губит тебя безделье. И врач тебе это скажет. Нужны постоянные занятия. Кому-то быть полезной. Да-да, оживилась Алина. Я и хочу быть полезной, поверь. Только полезной, понимаешь? Тихо, скромно, а не стать славной своей полезностью. Это уже была злая шпилька. Алина почувствовала себя сильней, ответила резче. — Ты опять хочешь уклониться? — Нет, лечи меня ты! Ты меня погубил, ты меня и вылечи! Двумя руками подпер голову, сидел, сидел и совсем тихо. — А ведь ты мой крест. — Мой кто? Не уловила, не поняла, нахмурилась. — Мой крест! Уверенней и печальней. «Я? Крест?» — переспросила Алина с усмешкой, изумилась нелепости. Да, теперь я понимаю. Крест надо нести покорно, но можно сознавать его. Посмотрела на мужа, как видя его в первый раз. Распахнула глаза на эту выговоренную дичь. «Да это ты мой крест! Это ты моя мука! Это к твоей заблудившейся душе разрывается мое сердце от любви и от жалости! Если б ты погрузился в мои страдания, ты бы не обрекал меня на такую жизнь. Я потому и мучаюсь, что я с тобой. Но тогда надо... Тогда надо...» Глава 155. За три дня, позавчера, вчера и сегодня, взлетел Зиновьев из эмигрантской безвестности да сразу в лучшие ораторы и вожди большевиков. Сперва отговаривался: «Владимир Ильич, я провалюсь. Я же никогда публично не выступал». Он 10 лет уже состоял членом большевистского эмигрантского ЦК, вторым и единственным членом после Ленина, но работа его была больше скрытая. Однако, приехав в Петроград, они нашли здесь, в большевиках, одну серятину. Правда, перед ними приехала Калантай, да еще Каменев. И до сих пор они-то и выступали везде за большевиков. Но Каменевым Ленин был недоволен. Революция нуждается в новом типе оратора, который в каждую минуту все знает за массы, хотя бы и не все высказывал. А какой лозунг бросает, то предельно убежденно. Вот так научитесь держаться, Григорий. Не дайте почувствовать в голосе никакого колебания. Надо не ораторствовать, а вбивать в сознание, и больше самых простых примеров, и старайтесь каждой фразой зацеплять слушателя или за карман, или за сердце. В последнюю неделю апреля Зиновьев дважды выступал на большевистской конференции. Ленин одобрил: «У вас хорошая страстность, Григорий. Вы прямо кидаетесь на противника, это подойдет». И действительно, политика была единственная страсть Зиновьева. Ничто другое его не зажигало. А всюду звали Ленина выступать по Петрограду. Но он не хотел, чтобы не разменивать авторитет. И когда позавчера никак нельзя было отказать совещанию фронтовых делегатов, туда ездили и все министры, послал Зиновьева. Да ведь спросят, почему через Германию? А вы первый и начните, вы первый сами, дерзко вперед! Вечером проверил его рассказ, и присутствовавших там остался чрезвычайно доволен. Вчера утром послал Зиновьева туда продолжать, и вчера же вечером послал выступить на исполнительном комитете с программной речью и снова хвалил. Но это все были выступления перед кучками, сотнями. А на сегодня Ленин уже слал его идти выступать перед 2000-м советом вместо Каменева. И по душе соглашатель, а еще там назаседался с оппортунистами, да с министрами. Зиновьев и сам открыл в себе в эти 2 дня и способность говорить совсем понятно для простых, и какую-то неистовость. В нужный момент его волной изнутри подбрасывает и на противника. И несет, не зная перегородок, и голос есть. Не останавливался, только на секунды набирал воздуха, просто тащил за собой слушателей. И, кажется, стал нащупывать, как надо вот это, зацепить их за живой интерес. Но 2000 сразу. И как можно влипнуть, уже наскочил в Таврическом, вот, сепаратный мир. Невозможно сказать, что мы «за». но и нельзя сказать, что решительно не «за». Это будет уступка оборончеству и разрушение интернационала.
А вот, — посмеивался Владимир Ильич, — попробуйте посредине пройти. Отрицайте и то, и другое.